Давайте начнем. Откройте, пожалуйста, русский вариант на странице 89. Итак, в тексте самом идет здесь такие слова, выделены жирным шрифтом. Два, всего четыре. Да, мы с вами говорили, что Мишна говорит о том, что есть у нас мимоход два, всего четыре. Два случая, когда хозяину дома, стоящему внутри, запрещено по закону Торы выносить и вносить. Так? В этих двух случаях при ненамеренном нарушение запрета он должен принести грехочувствительную жертву хатат. Намеренное нарушение подлежит наказанию карет. Так, отсечение души, вот, поскольку шаббат является очень серьезным нарушением. А в случае, когда его заранее предостерегли от совершения этого нарушения, побиением камнями, скила, как и при совершенной любой другой запрещенной работе. Теперь, на странице следующей, 91, в комментарии они пишут здесь такой момент. А, нет, как раз в самом тексте. На 91 странице, в самом тексте сказано так. У нас есть два дополнительных случая, которые не запрещены по Торе, но являются запретом мудрецов. Два, сказано два, которых четыре. Два – это запрещенные по Торе, и два – запрет мудрецов. Здесь текст идет такая вещь. Добавили еще два случая, изначально запретив работу, даже если она совершается двумя людьми. Да, сверху текст. Не комментарий, а сверху. Двумя людьми. Один отрывает предмет от земли или от иной опоры в одном владении, например, внутри дома, а второй кладет его в другое владение, например, снаружи. Так, ведь двое, совершившие работу, каждый лишь какую-то ее часть, не должны принести искупительную жертву. Ведь написано, если кто-то будет, да, я перевел страницу. Если кто-нибудь из народа согрешит по ошибке, нарушив какую-либо из запрещенных заповедей, так, нарушив всю заповедь, а не ее часть. Да, уточнение идет здесь, да? Согрешит по ошибке, нарушив какую-либо из запрещенных заповедей. Уточняется, нарушит всю заповедь один, а не ее часть. Вернее, полностью он нарушит ее, а не только часть ее. Когда же здесь двое участвовали в совершении работы, один сделал только часть, второй сделал только часть, получается, что никто из них не сделал полностью запрещенную работу. И поэтому нет здесь запрета Торы, нет здесь ни искупительной жертвы, ни наказания, если он сделал это злонамеренно, сбивание камнями. Так? Теперь, в комментарии здесь указывается, посмотрите, комментарий на той же странице 92, это пункт 6, половина работы. Если человек сделал лишь часть запрещенной в шаббат работы, а другой ее завершил, оба не нарушили запрет Торы. Например, один поднял предмет и вынес его рукой в другое субботнее владение, а второй взял и у него и положил там, в другое владение. Как это описывается в заключительных примерах данной Мишны. И точно так же, если один взял предмет внутри дома и вышел с ним во владение многих, то есть между Рашут Рабим, а пока он шел, другой взял у него предмет и положил там, владение многих, то есть тот первый, который вынес, он не клал, он только передал второму, каждый сделал лишь по половине работы, и оба не нарушили запрет Торы. Однако мудрецы запретили так поступать, чтобы оградить человека, людей, от совершения полной работы. Ведь как бы если это все-таки тот, который вынес, он и остается только положить это, то он совершит всю работу, у него будет запрет Торы. Да, поскольку человек таким образом сделал половину работы, он приблизил себя к нарушению всего запрета. Вот люди сказали, нельзя это делать, даже если делаешь половину, потому что ты приближаешь себя слишком близко к нарушению запрета. Важно подчеркнуть.
Рав Йонатан,
Да, пожалуйста.
а запрет переноса, дерабанан тоже запрет мудрецам?
Зависит от того, какой. Мы с вами говорили о том, что если ты вынес из частного владения в общее владение, это сделал один человек, он нарушил запрет Торы. Особенно в таком городе, как Москва, где там, наверняка у вас много мест, где называется, по большому счету, владение многих. Вынося из дома,
Да.
такой вот, на такой проспект, это чаще всего это как раз запрет Торы.
Да, да, да.
Так вот, продолжая то,
что... Извините, можно вопрос еще один?
Пожалуйста, пожалуйста.
Раф Йонатан, предположим, человек вынес какую-то вещь из частного владения в общественное, прошел один шаг, один локоть, окей.
Так.
Понял, что он ошибся, вернулся обратно в частное владение и положил эту вещь обратно. Вот такая картина. Как.
Смотрите, если он это сделал, не останавливаясь...
Да, да, да.
Не останавливаясь, тогда он не нарушил запрет Торы, он нарушил запрет мудрецов, но не нарушил запрет Торы.
А что за запрет мудрецов он нарушил?
Ну, нельзя было выносить наружу. Это, мудрецы запрещают это делать, даже когда он не нарушил запрет Торы, правильно? Поскольку он поставил себя в ситуацию, когда он вынес, что он может ненароком это положить. Он, или он может, там еще не дошли до этого момента, что не только положить, но даже если он просто остановится, это будет защита ему, как будто он положил этот предмет. Это дальше мы будем с вами проходить в Гмаре, чтобы Всевышний нас удостоил этому. Вот, что не только когда человек выходит и выносит, и кладет куда-либо на общественное владение, является запретом Торы, но даже когда он выходит, выносит какой-то предмет и останавливается, это считается, как будто он положил. Зачитывается, как будто это он положил. Поэтому золотое правило, когда человек забылся и вышел, и вспомнил, что у него в кармане находится какой-то предмет, главным образом не останавливаться. Да? Бывает такое, бывают такие случаи, когда рассказывают, так, по крайней мере, люди, что это, вспомнили это, вот, и нужно было возвращаться. И возвращаться домой, чтобы это, ну, не нарушить запрет Торы. Вот. Ну а путь домой пролегает через перекресток, где есть светофор. Это светофор бывает, что у него красный цвет. Правильно? Вот.
Да, да.
Вот. И что тогда делать? Куда деваться бедному еврею? Вот. Он должен в таком случае дойти до светофора и делать круги вокруг хоровода, вокруг столба какой-нибудь, крутиться, пока не будет зеленый свет. Но ни в коем случае не останавливаться. Ни в коем случае не останавливаться. Вот.
А если...
Да, пожалуйста.
У меня была ситуация, когда я в шаббат вышел, уже шел на полпути в общину и вспомнил, что у меня карта. Карту я не мог ее никуда выкинуть и не мог никуда забрать. И пришлось идти в общину, и только придя домой, я как бы ее, ну, с помощью изнутри выкинул. Я мог тогда ссылаться на то, что это ценная вещь, чтобы я ее потерял, опасаясь на этом, и как бы выйдя из ситуации, или это тоже я попадал под запрет?
Здесь, прежде всего, несколько моментов есть, Андрей. То, что, прежде всего, я рад, что вы спрашиваете, это очень, очень важно, чтобы когда вот вас сразу, когда мы с вами учим, что-то обсуждаем, вспоминать какие-то моменты, обязательно спрашивайте. Не стесняйтесь, что это не впопад, что это не по теме. Обязательно спросите, потому что если не спросите, то тогда это забудется. А так Всевышний помогает вам вдруг это вспомнить. И обязательно спросите, что, потому что здесь сразу, видите, сразу несколько моментов можно прояснить. Вот, пожалуйста, там ситуация. Прежде всего, давайте задаемся вопросом, карта является в данном случае запрещенным предметом или нет. Ведь при помощи карты я могу сориентироваться, правильно? Если у меня не было проблемы с точки зрения того, что это, в городе нет Ирува, то есть то, что позволяет мне переносить вещи, то я бы вполне ходил, это, если бы был бы Ирув, то я бы ходил бы с картой, потому что карта помогает мне сориентироваться в местности, правильно?
Рав Йонатан, я имею в виду про банковскую карту.
Про банковскую.
Да.
А банковская карта, вы правы. В данном случае это является мукцией, вот, это является запрещенным предметом. То, что он ценный предмет, это не делает его разрешенным. Он ценный, безусловно, для вас, вы не хотели бы его потерять. Но с точки зрения шаббата он, безусловно, является запрещенным. Вот. И теперь, в данном случае, это, то есть, как бы, когда он у вас лежит в кармане, таком случае мы говорим, что, безусловно, при возможности мы должны были бы избавиться от мукции. Но сказано, что это не входим сейчас конкретно более подробно в эту вещь, поэтому я говорю немножко это в такой общей форме, что сказано, что почему-то, когда человек вспомнил, что у него кошелек, так, а в кошельке много денег, вот, то ему разрешается не избавляться сразу от мукции, а найти какое-нибудь укромное место, где он мог бы его сбросить. Безусловно, когда это находится в кармане, он не будет его вытаскивать и буквально просто брать рукой и вытаскивать и это класть в какое-нибудь укромное место, потому что это мукция, ему нельзя мукцию таким образом переносить. Но пока находится мукция в кармане, в брюк, брюки не являются, как бы, это, он имеет право ходить в брюках, понимаете? Вот. И он не несет сейчас это самое мукция руками, что, собственно говоря, является запретом переноса мукции. Когда он носит руками, это запрет. Но когда он переносит это своим телом, это, он не делает еще здесь запрет. Мы, безусловно, не разрешаем ему гулять направо и налево с этим мукцией, нужно от него избавиться. Но при этом мы разрешаем ему его положить в месте, которое, по его мнению, будет укромным. Это, чтобы не потерять все, это не, столько денег. Да, мудрецы сделали здесь некоторое облегчение для людей, которые, безусловно, не захотят расстаться с деньгами, чтобы они не нарушали запрет злонамеренно. Я не готов расставаться с деньгами. Не хочу ничего слышать, никакие запреты мудрецов, я делаю как бы все, чтобы спасти деньги. Чтобы человек не делал такие поспешные поступки. Вот, мудрецы сказали, что это учитывая слабость человека, вот, что он не удержится. Вот, сказали, хорошо, сделай, найди место укромное, куда ты можешь положить деньги и избавься от этого, не переноси их в шаббат все время. То есть, как бы, с одной стороны, дали им возможность положить в укромное место, с другой стороны, выиграли то, что не будет он теперь ходить с этими деньгами по всему городу. Это с точки зрения мукции. Теперь, здесь же ваша ситуация, поскольку Москва город большой, там много мест, которые являются решут рабим, то ему класть эту самую карточку, даже если бы он захотел от нее избавиться, скажем так, он говорит, для меня святая суббота вещь дороже, я готов поддерживать там, потому что карточка, там, даже если там воспользоваться, там, ну, всякое бывает. Вот. И избавиться от нее. Но это хорошо с точки зрения, может быть, его геройства в плане мукции, но это нехорошо с точки зрения того, что он переносит сейчас предмет. А предмет, если он его сейчас выбросит, он его положил. Он его положил, как раз тем самым нарушил запрет переноса. И если запрет мукции, это запрет мудрецов. Вот. То перенос предмета, вынос предмета из частного владения в общее владение, что мы называем? Это запрет Торы. Правильно? Вот. И предпочтительный, чтобы это не нарушить запрет Торы, чем не нарушить запрет мудрецов. А лучше, поэтому лучше не вытаскивать из кармана мукцы, так, а продолжать идти, пока не дойдете до места, где это можно было положить. Теперь. Изначально, конечно, правильно в таком случае вернуться домой. Почему? А не в общину. То есть, я не говорю сейчас про конкретно вашу ситуацию, потому что, возможно, там это было технически невозможно или по другим причинам. Вот, но я говорю просто изначально, как в таком случае нужно стараться действовать. Вот, когда человек вернулся в то же место, в которое он пришел, он не сделал фактически перенос предмета из одного владения в другое владение. Понимаете? Он просто нейтрализовал весь эффект своей работы. Тем самым он практически свел к минимуму запрещенную часть своих действий. Понимаете? Вот. Когда же он все-таки перешел в другое владение, не останавливался, он зашел вышел из одного частного владения, не останавливаясь, прошел через общественное владение и вошел в частное владение другое, так? Он, поскольку ничего не клал в общественное владение, а то он в итоге положил все, остановился только уже в частном владении, вышел из частного, оторвал, то есть, предмет из частного владения, положил его в частное владение. Да, в данном случае, как бы, это здесь нет запрета Торы. Запрет мудрецов есть, потому что все-таки перенос был совершен. Мы не будем сейчас ходить более конкретно подробности, чтобы не перегружать вас данными. Вот, но запрета Торы он не нарушил. Беседер? Да, понятно?
Да.
Отлично.
Да.
Очень хорошо. Очень хорошо. Теперь. У нас есть с вами еще время, поэтому давайте откроем с вами, попробуем все-таки решиться. Откроем с вами теперь это ивритский вариант. Еще раз подчеркиваю, Андрей, ни в коем случае не бояться. В коем случае не бояться. Вот. Попытайтесь, по крайней мере, это сделать. Может быть, у вас это получится. У вас страница обозначена, это первая страница буквы Алиф. Она находится в левом верхнем углу. Алиф. Буква Алиф. Видите? Буква Алиф.
Да. Да, да.
Алиф. Переворачиваем. Другая страница уже с правой стороны буква Бет находится. Так. Вот. Переворачиваем еще одну страницу. Снова с левой стороны вверху углу будет буква Гимель.
Да, да, нашел, да.
Отлично. Еще одну страницу. Это будет буква Далит. Вот так мы там
выдаем. Да, Далит.
До буквы Далит. Теперь внизу у вас есть текст, который имеет два заголовка. Один заголовок называется так. Гесбер и няним. Гесбер и няним. Первая буква гей. Видите?
Гесбер. Да, да, да.
Гесбер, да, означает гей. Объяснение. Гесбер. Объяснение. И няним. Темы. Тем. Дословно это перевести. Это темы. Множественное число. И няним. Темы. Второе заголовок, да, ниже. Да, Александр, если Давид, вы все это увидите, видите, да, вы молчите просто, я надеюсь, что это означает...
Да.
Малоход...
Мы следуем вашим этим командам.
Хорошо. Александр, нашли, да?
Так, точно.
Отлично.
Малоход...
Да, это Эсбер и Няним. Внизу написано «Млехет Гоцаа». Заголовок «Млехет». Мем ламед алиф млехет гоцаа.
Да, да, да.
Отлично. Александр, нашли?
Да, да, конечно.
Отлично. Итак, цитирую Гмару. Видите, написано буква. Теперь идет текст там. Я читаю сам текст. Хагмара. Хагмара. Видите? Хагмара.
Да. Слово.
Да.
Да, Гмара – это Талмуд. Гмара – это Талмуд, известное слово. Да, указывается, на какой странице. Страница Цадик Вав – это 96-я страница. Цадик Вав. Лист, прошу прощения, не страница, а лист. 96-й лист. Бет. Бет означает вторая страница этого листа. Да, Мевия приводит. Мевия приводит. Ше – что? Ми га пасук из предложения. Пасук это предложение. Ми га пасук из предложения. Цитируется пасук, то есть предложение Торы. Имеется в виду предложение Торы. Аль ясу од не делают, пусть не делают. Нет, аль это нет. Don't, как на английском don't говорят. Да? Ясу, пусть не делают, од, еще, млаха. Млаха. Млаха – это работа шабата. Млаха – это работа шабата. Аль ясу од млаха. Пусть не делают еще работы. Эти слова произнес никто иной, как наш учитель Моше Рабейну. Аль ясу од млаха. Да, вы видите эти самые слова?
Да.
Отлично. Потом идет три точки. Выехали ам мегави. И прекратил. Выехали. И прекратил. Вав это и. И прекратил. Народ. Ам это народ. Приносить. Приносить. Мегави. Да? Да? Прекратил он приносить. То есть Моше Рабейну сказал, не приносите больше, не делайте больше работы. И в конце этого предложения, это уже предложение сказано, что и прекратил народ приносить. Что мы видим с вами, господа? Что приносить, это означает малаха. это начать работу. Так? Ну, видно, что он говорит, не делайте работу. А что за работа? В конце этого же предложения сказано, перестали приносить. Получается, что называлось это работой? Перенос. Вынос из своих владений, из своих шатров к стану Моше Рабейну, там, где строился это скини завета.
А почему мы учим из этого, что это работа, а не то, что было достаточно? То есть они прекратили не потому, что это шаббат, а потому что было уже просто достаточно.
Да, но здесь указано, что они прекратили, понимаете?
Uh-huh.
Указано, что прекратили. Прекратили приносить. Так? Вот. Поэтому дальше говорятся такие слова. Ламду, следующее слово после цитаты. После кавычек, то, что у вас есть, да?
Да, да.
Ламду, учили хазаль. Хазаль – это мудрецы. Хазаль – это мудрецы. Шегоца, я перешел на вторую строчку. Шегоцаа, что вынос, гоцаа это вынос, мирешут из владения га-яхид, частного, из владения частного, лирешут, то владение га-рабим, общего, млахаи является работой, она млаха. Млаха ги. Она млаха.
Так? То есть мы имеем в виду, что они приносили из своего частного владения, то есть из шатра, в котором они жили, и приходили в Решут Арабим, которое являлось какое-то место.
Стан Моше Рабейну, там, где жил Моше Рабейну.
А, это считалось Решут Арабим.
Да, конечно, потому что там было много людей вращалось. Так? Это как раз и был перенос.
Получается, что Моше Рабейну не мог просто выйти даже из своего шатра, потому что он сразу попадал в Решут Арабим.
Ну, смотри, это нет, они, безусловно, они же не приносили это в шатер к Моше Рабейну, они приносили в стан. То есть там, где было там было наверняка. Как бы огромная площадь, где там это люди собирались и там строили это скинию завета, там земли различные предметы.
Да.
Вот. Поэтому это не совсем шатер. Так. Теперь. В этом же самом тексте. Третья строчка. Посмотрите там третью строчку. То есть мы читали вам вторую строчку, перейдите на третью. Где-то четвертое, пятое слово. С начала строчки ты. Там стоит точка и начинается после следующего предложения. Умамшиха гагмара. Нашли, да?
Да.
Андрей, вы с нами?
Да, конечно.
Отлично, очень хорошо. Умамшиха гагмара. И продолжая гмара. Запятая. Ашкихан гоцаа. Цитируется просто буквально слова Гмары. Уже пошел арамид. Не волнуйтесь, ни в коем случае ничего не боимся. Мы вообще ничего не боимся. Это просто, что привыкали к этим самым словам. Ашкихан означает нашли. Что значит нашли? Ашкихан гоцаа. Это выражение Гмары. Гмара говорит очень лаконично выражениями. Мы научимся с вами этим выражением. Мы будем лаконично понимать все, что Гмара говорит. Это не нужно для этого много слов. Ашкехен отца. Нашли вынос. То есть, что тем самым Гмара говорит? Из этого предложения я понимаю, что мы можем выучить, что выносили из частного владения в общее. Так? Поэтому Гмара говорит на это самое, когда выучили это самое предложение Торы. Гмара говорит, хорошо, Ашкихан нашли отца, то есть мы нашли, где у нас источник из Торы, который нас обучает, что вынос запрещен. Вот написано, что выносили евреек из своего шатров к Моше Рабейну. Хорошо, Ашкихан нашли отца, нашли где был вынос. запятая, ахнаса минайн, внос, ахнаса это внос, минайн, откуда мы знаем, откуда, то есть откуда, из какого источника мы будем учить, что и внос запрещен, вынос ты на меня обучил, ты привел мне предложение Торы, выносили евреи из своих частных владений, стан, где был Моше Рабейну, это называется вынос, запрещенная млаха, нельзя это делать. Хорошо, понял. Ашкехан от отца. Ахнаса, внос, то есть когда берут из общего владения, вносят в частное владение. Минайн, минайн означает откуда мы ты знаешь. Понятно, да?
Да.
Минайн, то есть откуда мы это учим? Минайн. Точка. Отвечает на это гмара. Свара ги. Свара ги. Свара это означает суждение. Ги она. Это суждение. Что значит это суждение? Это означает, что это достаточно просто логически предположить. Не нужно для этого искать специально это какой-то источник истории, откуда мы это учим. Что имеется в виду? Что если ты запретил вынос из частного владения в общее владение, конечно, нужно запретить внос. Ведь какая разница, так говорит гмара, у нас просто нет времени, поэтому я это сокращаю. Сама эта гмара говорит, какая разница, я выношу, либо я вношу. Это называется свара. Свара, это называется, что логически можно предположить уже, что это одно и то же, одинаково запрещено. Понятно?
Да.
Так?
Вот, то есть, если...
Да, пожалуйста.
Если вынос является работой, то и внос тоже будет работать.
Да, то есть для этого мне не нужно теперь, чтобы... Ты говоришь мне, откуда ты я взял, что внос тоже запрещен? Это свара. Это свара, это означает, это логически предложить можно. Свара – это суждение. Суждение, как бы, да, но не знаю, мне кажется, по-русски это то, что обычно говорят. Буквально перед словом свара – это означает суждение.
Логический вывод.
Логический вывод – это ход этой вещей. Да, можно так сказать.
Да.
Вот, господа, вы смотрите, мы с вами удостоились и практическую лаху немножко узнать, и арамид освоить, это выражение гмары. Вот, и Брух Хашем, у нас Всевышний достоил больших вещей. С Божьей помощью, чтобы...
Очень круто.
Просто заметьте, господа, вы потом почувствуете эффект, что, казалось бы, мы сейчас коптили над текстом, да, но на самом деле, когда потом начинаешь вспоминать, именно когда вот глаза идут по тексту, тогда на самом деле закрепляется материал. Пока это только на слух, к тому же через экран, это все не так сильно закрепляется. Когда же это идет, вот человек коптит над своим текстом, даже пускай потихоньку, но у него это гораздо лучше оседает. Понимаете?
Да.
Это стоит того, что мы уделяем это, хотя мы продержимся сейчас пока медленнее. Ничего, это наберем темп, наберем скорость с Божьей помощью.